Сегодня утром быть в Владикавказе и в церкви. И я всегда ценю эту возможность, когда нахожусь здесь и никак не могу проехать мимо церкви. И всегда пастор Давид, спасибо большое вам за ваше открытое сердце, дом и все прочее. Поэтому спасибо вам огромное. Дорогие братья, тоже очень рад всех видеть, кого много лет уже знаю. И для меня радость большая, поэтому верю, что как вот наша дружба, да, вот все это происходит вместе. Верю, что это прямо от Господа, правда? И большой привет вам из Москвы, из церкви «Слово жизни». Мы ехали с молодежью вместе кататься в Грузии и вернулись обратно. 35 человек, большая команда, были там, и вот так стараемся сделать все вместе. Поэтому, если вы молодежь, знаете, что летом мы будем делать лагерь в Грузии, поехали с нами вместе. Так красиво здесь у вас все. Там у нас в Москве ничего красивого нет в таком плане. А здесь у вас, конечно, посмотри, горы красивые, все вот это дело. Вот, поэтому, да, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, будем вместе дружить, общаться, и это все здорово, правда? Сегодня утром я хотел бы говорить о чем-то, что касается лично веры каждого из нас. И я верю, что у каждого из нас должна быть персональная, личная вера в Бога. И я буду об этом сегодня проповедовать, поэтому надеюсь, что через Писание, через примеры, через какие-то пункты мы с вами коснемся вещей и отметим, для каждого из нас будет что-то удивительное. Но моя проповедь начинается с истории, которую вы наверняка знаете. История, которая касалась Библии, мы с вами знаем ее из Библии. История о жизни Иисуса Навина. Он был молодым человеком, когда Моисей взял его. Они вместе были долгое время. Иисус Навин был рядом с Моисеем, учился, смотрел, был рядышком с ним. И потом в одно время не встает Моисей, и Иисус Навин берет инициативу и дальше ведет народ израильский в обетованную землю. И когда они идут, они попадают в землю, все это происходит. И Иисус Навин на протяжении всей истории Библии является легендой. Он реально легенда для всего народа израильского сейчас, а тогда это вообще было, он жил при них. И мы с вами знаем, что Моисей, он взял народ и вывел его из Египта, а Иисус Навин, он ввел в обетованную землю. То есть у него вообще заслуги были очень высокие перед израильским народом, и каждый человек его уважал. Мы видим с вами, как они начали, как они были рядом с ним, и как они продолжали. Каждый человек уважал Иисуса Навина. Знаете что? Его время заканчивалось, или его жизнь заканчивалась в определенный момент, и когда его жизнь заканчивается, он самый такой старейшина уже, да? Старейшина, слово на Кавказе вообще очень понятное, правда? Там в центральной части России не понимают это слово, но вот здесь оно очень понятное. Иисус Навин собирает весь народ израильский для того, чтобы что-то им сказать. Вы знаете, я верю, что у пожилых людей или у старших людей всегда есть много мудрости, и каждое слово очень-очень важно. Правда? Мы на молодежной конференции стараемся всегда позвать какого-нибудь, как минимум, одного человека, которому были лет 80 исполнилось, чтобы он говорил как молодежный. И в этом году у нас был Ник Брус, и когда он говорил послание, все молодежи касалось очень сильно. Он старый, каждое слово имеет определенный вес, он уже, ему не важно, что о нем подумают, он просто проповедует Евангелие. Иисус Навин собирает всех вместе, и написано Иисус Навин, 24 глава, 15 стих, такая фраза. Он обращается к народу и говорит следующее. «Изберите ныне, кому служить вам, а я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин собирает весь народ израильский для того, чтобы произнести эту фразу. И знаете, когда я думаю об этом, я думаю, ну ведь это же так просто с одной стороны, или это же как бы понятно все, да? Но Иисус Навин собирает всех их вместе, пример вся его жизнь, пример все, что происходило в его жизни, он говорит, «Выберите ныне, кому служить вам, а я и дом мой будем служить Господу». И я верю, что у нас с вами есть такие моменты в жизни, когда мы принимаем решения в своей жизни раз и навсегда. И есть такие решения, которые мы долго принимаем, есть такие решения, которые долго тянутся в нашей с вами жизни, и мы то принимаем, то отпускаем, то принимаем, то отпускаем, а это решение Иисус Навин говорит, давайте сегодня выберем. И знаете, сегодня я хотел бы также бросить вам вызов. А давайте сегодня решим, что мы всю свою жизнь будем служить Господу. Аминь. И однажды мы все вместе с вами увидимся на небесах. Мы будем вещать из Москвы, кто здесь в Кавказе, как раз в Москве, да, ну, перепечки делать. Но я верю, что мы с вами можем принять сегодня решение проследовать всю свою жизнь за Господом. И когда Иисус Навин говорит об этом, он говорит, я ныне выбираю служить Богу, он не имеет в виду какое-либо служение. Часто мы можем подумать об этой фразе, подумать, может быть, он хотел на барабанах играть, или прославление, или служба в порядках. Тогда, может быть, не было таких служений. Когда Иисус Навин говорит служить, он имеет в виду поклоняться только одному Богу. Других богов в его жизни не будет. Только один Бог, которому будет он служить всю свою жизнь. И для меня радость большая, например, сегодня, когда вижу Тимура, других братьев, я понимаю, что мы служим уже долгие годы вместе. И знаете, я хотел бы каждый раз, когда попадаю где-то через Кавказ, видеть также вместе всех нас в Церкви Божьей. Правда? И Иисус Навин собирает их и говорит, нам необходимо с вами иметь посвященную жизнь только одному Богу. И знаете, можно подумать таким образом. Вот мы с вами живем в России, у нас не так много с вами богов, да, там 1, 2, 3, 4, 5 и все. Но недавно мы были с молодежью в Индии. Когда ты находишься в Индии, ты понимаешь, что у них там все посложнее. Да, там сотни, тысячи, миллионы разных богов. И когда ты с ними разговариваешь, когда ты с индийцами разговариваешь и проповедуешь им Евангелие, знаете, что самое удивительное? Каждый из них легко соглашается. То есть нет таких индийцев, которым бы ты проповедовал и сказал бы, не надо. Ты ему говоришь, веришь ли Господа Иисуса Христа, он говорит, да? Хочешь помолиться молитвой, пока я не буду, да? Вообще, знаешь, думаешь, какое пробуждение вообще происходит в Индии. Ты молишься с ним, он молится с тобой, все в порядке, он верующий, вроде все. Все происходит, он очень открытый, очень простой. Когда попадаешь к нему домой, начинается трагедия. У него среди всех богов еще есть Иисус. То есть у него Бог от ноги, Бог от погоды, Бог от еды, Бог от живота, Бог от ноги. Ну вот от всего всякого разного порядка. Много-много-много разных богов. И ты говоришь, а зачем тебе все эти боги? Надо одного ставить. Как одного? Один Бог от всех проблем? Нет. У них сложность начинается, у них много разных богов, и они их вообще убирать не собираются, потому что, ага, мы же у нас Бог на всякий случай, да, есть. И теперь как бы мы уберем всех их и оставим одного, а что соседи подумают, а что друзья скажут, а вдруг ваш Бог не сработает, да, что делать? И начинается такая проблема. И ты понимаешь, что то, что говорил Иисус Навин, так актуально, вот там, в Индии. Но знаете, в Индии у них много богов, а у нас с вами в России много разных других проблем происходит. Иногда так много есть чего, что забирает наше внимание. Иногда есть так много разных сложностей, которые останавливают нас, чтобы пойти в воскресенье в церковь, останавливают нас, чтобы читать Библию. Иногда с людьми разговаривают и говорят, чтобы выработалась привычка в твоей жизни, нужно всего лишь 21 день. Я думаю, ну, братья и сестры, кто 5 лет уже верующий, больше не будет. Вот Библию же читаем, правда? До сих пор не будут ли, правда? Ну, чтобы по плану читать. Иногда бывает так, что ну, какие-то ситуации возникают, и думаешь, да что ж такое, да? А тут 21 дней всего что-то сделал, говорят, или все произойдет. Да нет, нет такой магии. Мы всю свою жизнь будем с чем-то сражаться. Для того, чтобы быть верующими каждый день в своей жизни, нам необходимо с чем-то сражаться. И знаете, что интересно? Я понял, что для того, чтобы человек остался верующим, необходимо его внутреннее желание. Если желание у человека есть, все произойдет. С годами я понял, что каждый человек отвечает за свою христианскую жизнь сам лично. И знаете, мы, как пасторы, как служители, время от времени видим такие интересные моменты, когда кто-то уходит из церкви. В этот момент сердце всегда печалится. Я помню, годами убивался по этому поводу, думаю, а что мы не так делаем? И знаете, секрет вам открою, что сегодня церковь делает так много всего для того, чтобы человек остался в церкви, как никогда в истории церкви вообще. Сейчас я об этом чуть позже расскажу. Но знаете, когда я думал об этом раньше, когда кто-то уходит из церкви, всегда печально. Но потом, знаете, что я увидел в Библии? Что однажды Иисус собрал всех учеников вместе, они собрались все вместе, и Он им говорит, вы будете кушать мою плоть и пить мою кровь. И Библия говорит, они все оставили его. Я подумал, если от Иисуса люди уходили, надо сказать, не уйтись. Если от Иисуса люди уходили, я понимаю, что и с нами некоторые вещи происходят. И когда все эти человека от Него ушли, остались только 12 учеников, я думаю, Иисусу нужно было какую-то такую проповедь сказать, чтобы точно все остались. Ну, да, мы иногда как пасторы, как служители думаем, ну какое бы еще послание проповедовать, чтобы человек не уходил из церкви. А Иисус собрал этих 12 за первый ряд буквально, посмотрел на них и говорит, может быть, и вы меня оставите? Я думаю, Иисус, какая-то проповедь такая печальная. Ну, то есть люди же ушли, наоборот, надо сказать, что-то оставайте все, со мной будет у вас вечная жизнь, там какие-то обетования, надо сказать, приоткрыть завесу. А он наоборот говорит, может быть, и вы меня оставите? Я думаю, Иисус, ну какая-то страшная проповедь. И я понял, что человек сам решает, быть ему верующим или нет. Человек сам определяет, быть ему воскресенье в церкви или нет. Однажды Генри Форд сказал так, когда ты говоришь, я не смогу, ты прав. И когда ты говоришь, я смогу, ты тоже прав. Вы знаете, что удивительное заметить? Я был неверующим человеком много лет назад. Когда я был неверующим человеком, и моя мама молилась за меня, она не пропустила ни одного молитвенного собрания. И даже когда не было молитвенного собрания, все приняло молитвенное собрание. Она была на всех богослужениях, была на всех молитвенных собраниях, было все, как только я спасся. Ну, так-то уже иногда и можно не пойти на молитвенное собрание, иногда и сложно как-то, и что-то еще. Я понял, что когда какие-то сложности случаются, у нас всегда есть время, у нас всегда есть возможность, у нас всегда для всего есть время. Я понимаю, что это мы с вами решаем, что нам делать. И знаете, христианство не всегда ослабевало тогда, когда были гонения. Христианство чаще всего ослабевало тогда, когда все было хорошо. Я хотел бы сегодня посмотреть с вами очень удивительные вещи. человек попадает в церковь, как мы хотим, чтобы что с ним происходило? Ну, во-первых, мы все как служители хотим так, чтобы человек, попадая в церковь, он был христианином. Это наше желание. И мы хотим, чтобы он был христианином, любил Бога, следовал за ним, исполнял заповеди, служил Богу. Вот это мы хотим. Чтобы человек был христианин и чтобы он везде распространял христианство. Где бы с кем он ни встречался, люди видели о том, что он христианин, понимали, что он христианин, и это вот распространяло бы благую весть. Я часто молодежи советую так, или людям, которые устраиваются на работу, я говорю, вы сразу скажите всем, что вы верующие. Это поможет вам быть верующими. Некоторые же, они как бы до конца не знают, у них люди, что они верующие. Я говорю, когда ты скажешь всем, что ты верующий, тебе неверующие помогут быть верующими. Они скажут, тебе вот здесь смеяться нельзя, тебе туда ходить нельзя, этот фильм тебе смотреть нельзя, это тебе нельзя, это тебе нельзя, и спросят, почему ты во время поста ешь. Поэтому надо сразу говорить, что ты христианин. Это первое, мы хотим, чтобы он был христианином, а второе, мы хотим, чтобы человек духовно развивался. Мы хотим, чтобы каждый человек, который придет в церковь, имел духовное развитие. Например, если он раньше что-то не понимал или не делал, он развивался день за днем и становился более-более похожим на Иисуса и понимал какие-то вещи, которые раньше не понимал. Ну, в Библии апостол Павел говорит, кто до чего-то стих, тот так и должен размышлять. Да? Например, я глубоко верю, что мы, как верующие, должны с вами брать больше времени для молитвы, для чтения Слова Божьего, постов больше брать, служения, ну, всякие разные вещи, и день за днем этого должно становиться не меньше, а больше. Я интересную тенденцию наблюдаю время от времени. Чем человек больше верующий, тем он меньше христианин. Или наоборот, чем человек меньше верующий, тем он больше христианин. У меня, знаете, есть такая история очень интересная. Статистику недавно посмотрел. Вы знаете, братья и сестры, кто есть кто права, водители. Да? Нам иногда кажется, что все проблемы на дороге от людей, которые только вчера получили права. Но статистика говорит, что проблема не с теми, кто вчера получил права, а с теми, кто давно забрел. То есть те, кто давно за рулем, они совершают больше всего аварий. Я подумал, с христианской жизнью точно так же. Человек, который больше всего верующий, он больше всего грехов совершает. Как только покаялся, греши совсем не хочешь. Ты боишься грешить? Да, как ты на дороге? Ты внимательнее, ты все смотришь и думаешь, куда ходить, куда не ходить. Музыку не христианскую удалил, фильмы не христианские не смотришь. Все. Когда стал верующий, ты думаешь, да уже все можно смотреть. Там разобрал христианский смысл, все произошло. Третье. Мы хотим, чтобы человек участвовал в служении по мере своих возможностей. Я глубоко верю, что каждый человек, который приходит в церковь, он должен как-то служить в церкви. Потому что это поможет понять ему больше Иисуса. Иисус всегда был в служении. Есть поговорка такая, сытый голодный не поймет, да? Правильно сказать, да, сытый голодный не поймет, да? Почему? Потому что Иисус был всегда в служении. Не было такого времени, когда он был бы простой, он такой сел бы и ничего не делал. Он, помните, написано, да, в Евангелии от Марка, 16 глава, написано, идите по всему миру и благовествуйте Евангелие. Все люди просто идут по всему миру. А Иисус говорит, благовествуйте, проповедуйте Евангелие. И он участвовал, человек должен участвовать в служении по мере своих возможностей. И четвертое, что мы хотим, чтобы человек развивался как личность. Таланты, дары развивались, это очень сильно хотим, потому что хотим, чтобы каждый человек развивался как только возможно. В нашей церкви есть несколько человек, которые недавно были, вот в последний проект «Голос» был, парень дошел до полуфинала, там же и Ранди была со всей командой, и все остальные в «Голосе». И мы так радуемся, когда кто-то из христиан прорывается куда-то. В прошлом году, помните, был такой фильм «Защитники». Девушка, которая сыграла главную роль, она из нашей церкви. И нам хочется, чтобы каждый человек просто шел во все стороны и развивался как личность, потому что мы верим, что когда он будет развиваться как личность, как просто вот разные-разные способности, таланты будут в его жизни развиваться, он сможет еще больше благовествовать. Потому что гораздо больше людей его услышат, чем если он просто ничего не делает. Поэтому мы, как церковь, хотим, чтобы каждый человек, приходя в церковь, был христианином, имел духовное развитие, участвовал в служении и развивался как личность. Ты скажешь, так здорово, что церковь все это хочет. А что церковь для этого делает? Желания мало, нужно что-то сделать. И вот чуть раньше я сказал уже, что сегодня церковь делает так много всего, чтобы человек был верующим. Например, первое, что есть в каждой церкви, это первые шаги с Богом. По-разному называется везде. Но когда человек спасается, есть такое место, где он придет и ему расскажут, почему Бог один, а их три. Я помню, меня дочь спросила, папа, почему Бог же один, а их три? Знаете, сложно было ей объяснить, да, когда ребенку 6 лет, он спиной был в руках, да, и получилось быстренько, да? Мы только понимаем, да, что Бог один, а их три, да, вот вся история. Есть первые шаги. И знаете, самое что интересное, это абсолютно бесплатно для каждого человека. Любой человек с улицы может прийти и узнать о Боге. Второе. В каждой церкви есть такая штука, называется домашние группы. Все же нет ни одной церкви на земле, где не было бы домашней группы. И знаете, я так благодарен Богу за домашние группы. Потому что в домашней группе ты растешь духовно. В домашней группе о тебе позаботятся. И если вдруг ты не придешь на домашнюю группу, тебя найдут. В большом собрании, вот если пастор заведет, он не всех может запомнить, или не всех может проверить, кто где был, кто где не был. Если не было домашней группы, тебя найдут. Ты скажешь, не смог, не пришел, в следующий раз приду, не придешь, тебя опять найдут. Это же вообще удивительно. Думаю, вот это же вообще здорово, потому что, вы знаете, что интересно, мы в прошлом году с вами, или 2 года назад уже отмечали 500 лет реформации. С одной стороны, слава Богу за Мартина Лютера, с другой стороны, нет. Объясню почему. Потому что когда он перевел Библию на немецкий язык, он сказал, человеку, чтобы спастись, достаточно читать Библию. Я думаю, он все подменял вообще. Только читай Библию и спасешься. Я думаю, слава Богу за другого человека, который потом появился, его звали Джон Уэсли, который сказал, надо делать домашние группы. И начал домашние группы. Потому что с домашней группой до неба достичь гораздо полегче. Правда же? Домашняя группа. Следующее. В каждой церкви, в вашей церкви в прошлом году была такая мини-библейская школа, где ты чуть больше можешь узнать Бога. Это вообще удивительно. Да? Первые шаги. Домашняя группа. Библейская школа. А следующее, что есть в каждой церкви, это пасторская забота о каждом человеке. И знаете, это тоже удивительно. Почему? Потому что сегодня любой из вас может написать сообщение пастору, и нет такого, что доставлено, прочитано и не отвечено. Пастор ответит. Если какая-то проблема, молитве нужда, нужно встретиться, нужно поговорить, я уверен, обязательно он подрывается и помогает любому человеку, который просит о помощи. И мы видим, что сегодня так много всего происходит в церкви, чтобы человек остался верующим, но при всем при этом иногда люди уходят от Бога. Я думаю, а что еще делать, чтобы человек точно уже остался с Богом? И мы думаем, может быть, что-то мы не так делаем, может быть, надо как-то особенно каждого пасти, может быть, что-то особенное сделать. Но с другой стороны, я посмотрю в историческую церковь, и там вообще все удивительно. В исторической церкви, возьмем православную или католическую или лютеранскую церковь, какой бы мы ни взяли из них, мы не видим, что кто-то из священнослужителей голову ломает и бегает за всеми. Ну, например, да? Мы никогда не встречаем так, что они ходили бы разыскивали кто-то. Они просто верят, что вся страна православная у нас еще. И нас тоже прочитали туда. Мы такие другие православные были, да? И знаете, что интересно, я когда размышляю обо всем этом, я не вижу, чтобы кто-то из них вот прям сильно как-то переживал. Ну, мне кажется, они должны бы посильнее как-то переживать, но не по-другому. Как-то я помню, однажды я разговаривал с лютеранским священником о том, как проводить правильную конфирмацию для подростков, чтобы они вот приняли веру, да, вот все это произошло у них. Я пришел к нему, встретился с ним, сидел с ним, разговаривал 2 часа. У меня было такое чувство, что я могу с ним целый день разговаривать, и никуда не трогаться. И когда я ушел, его работа закончилась. Он пошел домой. Это было вообще удивительно. Он меня не искал, я сам его нашел, мы с ним разговаривали, и когда я ушел от него, его все. То есть не было такого, что он пошел там еще кого-то где-то посещать. И я понимаю, что, например, сегодня, если мы посмотрим с вами, вы никогда не слышите такого диалога. Если православный с православным говорит так, я перестал быть православным, другой говорит, ой, я, наверное, тоже перестал быть православным. Из-за того, что кто-то перестал быть православным, другой православный не перестал быть православным. У них нет такого общения. Но у нас писатика такая, что-то бывает. Я перестал ходить в церковь, другой говорит, я тоже перестал. Думаю, а как это вообще? После того, что он перестал быть верующим, почему ты перестал быть верующим? Сегодня, например, некоторые писания видят такие вещи, что кто-то ушел из церкви, кто-то обиделся, что-то еще с чем-то произошло, кто-то развелся, они ищут силу для себя в тех случаях. Я думаю, какой смысл? Если кто-то развелся, это не повод для тебя смотреть на эти вещи. Забудь об этом, даже не думай вообще. И не думай, что это какой-то пример может быть. Вот, смотри на те, которые живут 100 лет уже. У нас несколько недель назад в церкви благословляли одну пару, как помолились за них, они 60-летние браки. Я думаю, надо на них смотреть. Это наш пример. Правда? Но мы с вами иногда смотрим на другую сторону, думаем, вот он перестал быть верующим, я перестал быть верующим, он перестал молиться, я перестал молиться, он перестал поститься, я перестал поститься. Я иногда замечаю, как некоторые люди берут длинный пост, а потом перестают поститься, и другие смотрят на них и думают, я тоже перестал, раз он перестал. Я думаю, тебе это что до него? Пускай он как там хочет, что делать. Наша вера не строится на вере других людей. Наша жизнь не строится на жизни других людей. И если кто-то перестал быть верующим, я верующий, не перестану. Иисус Навин не просто так эти слова говорит, когда он говорит о том, что я и дома будем служить Господу, он имеет очень много там всего. Почему? Потому что, видимо, в стане какие-то вещи происходили. И знаете, мы должны понимать с вами, что наша вера не базируется на жизни других людей. Если кто-то с кем-то происходит, никак это не влияет на нас с вами. Аминь. И знаете, что еще интересно? Хотел бы сегодня чуть поговорить маленько о такой теме, которая называется наставничество. Это вообще такая целая мистика, сейчас вам будет интересно очень. Вы, наверное, тоже переживали это в своей жизни, когда кто-то к вам приходил и говорил, чтобы вы были его духовным наставником. Я всегда смотрю на этого человека, он смотрит на меня, и мы оба не понимаем, в чем мы друг друга хотим. Он говорит, я хочу, чтобы ты был моим духовным наставником. Я сказал, хорошо, и мы больше об этом никогда не говорим. Я его не вижу, он меня не видит, мы не разговариваем ни о чем, вот это все так как происходит. Но что интересно, я понял так, что когда человек хочет, чтобы ты был его духовным наставником, он как бы себя перекладывает проблемы в своей жизни на тебя. То есть теперь ты решай мои проблемы, теперь ты переживай за меня, и если что-то со мной не так произойдет, ты виноват в этом. Ты же мой духовный наставник, поэтому ты должен заботиться обо мне. Но знаете, что интересно? Я понял так, что никому не нравится, когда кто-то лезет в его жизнь. Вот, например, если будет пастор Давид или Тимур, или кто-то еще из братьев, да, начнет каждый вечер всех членов церкви обзванивать. И спрашивает, прочитал ли ты сегодня Библию? Некоторым из нас не понравится. Ну, потому что мы не прочитали. И мы скажем, зачем ты, пастор Давид, лезешь ко мне? Я уже спать лег, или у меня какие-то проблемы в жизни, или там что-то еще происходит. Нам не нравится. Я понял так, что когда ты человеку что-то начинает задевать в его жизни, ему совсем это не нравится. А человек, когда говорит, я хочу, чтобы ты был моим духовным наставником, он как бы тебе сам дает ключи от своей жизни. Он говорит, теперь звони мне каждый вечер, спрашивай, молюсь я, не молюсь, сколько я молюсь, о чем я молился, читал ли я Библию, что я там прочитал, приду я в церковь в воскресенье или не приду в воскресенье в церковь, был ли я на домашней группе или не был на домашней группе, участвовал я в служении, не участвовал я в служении, почему я посмотрел на этого так, почему я обиделся, почему он тот. То есть мы как бы пастору или другому человеку передаем свою жизнь и говорим, теперь ты можешь смело говорить мою жизнь, и я ни в коем случае обижаться не буду. Я таких случаев вообще не встречал в своей жизни. Ну не нравится человеку, когда ты лезешь в его жизнь. Я понимаю, что вот что-то не так с этой фразой. То есть мы как бы, ну красивая фраза, хочу, чтобы у меня был духовный наставник, но я не хочу духовного наставничества на самом деле. То есть я не хочу, чтобы кто-то лез в мою жизнь, и я понял, что-то не работает. Один пастор очень интересную вещь сказал однажды, мне понравилось. Он сказал так, мы заботимся о людях, но мы не няньки. Мы заботимся о человеке, сколько это возможно. Но нянчиться невозможно же с взрослым человеком. И знаете, что интересно я увидел? Вот духовное наставничество. Мы все с вами представляем скорую помощь, правда? Но я не помню ни разу такого случая в своей практике, в своей жизни. Когда ты сидишь дома, тебе в дверь постучали, ты открываешь, а там доктор стоит. Смотрит на тебя и говорит, как у вас дела? Ничего не болит. Как давление, как сердце, как то, как другое. Не помню такого, что доктор сам к вам приходил. Я понял так, что докторов вызывают. Вызывают докторов, да? То есть докторов вызывают, я понял, что если докторов вызывают, тут такая же история. Если у нас физическое тело болит, мы вызываем доктора. Если у нас духовные проблемы, нам тоже необходимо кого-то вызывать. То есть не так, что это само по себе происходит, кто-то разведет. Потому что иногда ты приходишь в церковь, спрашиваешь человека на входе, здравствуйте, как дела? Вот никто же не скажет, что плохо. У всех же хорошо все. А потом раз, что-то случается. И я понял, что вот здесь точно так же. А когда у нас дети болеют, все помнят, да, этот момент? Ты звонишь, чтобы ты мне должен помощь, если тебе говорят через 5 минут времени, ты через 3 минуты звонишь и говоришь, что где? Ты скорее давайте отвечать, наверное, какая-то проблема. И ты настойчив, и настойчив, и настойчив. Но я никогда не замечал человека, у которого были бы духовные проблемы в браке, или где-то в семье, или в личной жизни. И он вот такой так настойчиво бы наставил пастору, приезжай ко мне, поговори со мной, помоги мне, наставь меня, скажи мне, что нужно сделать. Ведь когда доктор физически нам прописывает лекарства, мы пьем с удовольствием. Мы абсолютно уверены, благоставляем, едим, там, ну, все, что нам говорят, мы делаем. Доктор нам сказал. Вы знаете, доктор, он для физического тела, а пастор или духовный наставник, он для духовного. Нам необходимо точно так же думать. И знаете, что еще интересно? Когда мы думаем об этом, когда я сравниваю это с врачебной практикой, многие врачи говорят так, что если бы пациент обратился раньше, его, возможно, было бы спасти. И я точно так же верю, что когда у нас начинаются проблемы в духовной жизни, если бы мы раньше обратились, нам бы помогли. Мне, помню, однажды была история такая, две девушки из молодежного служения позвали меня, чтобы поговорить. Сели напротив меня и сказали так, Алексей, мы не читаем Библию, не молимся, вообще в церкви ходить не хотим. Чувствуем, что это неправильно, но хотим, чтобы ты знал об этом. Я сидел, смотрел на них, думаю, что делать. Они дети верующих родителей, все знают. Ну, вот такая история. Я сказал, ну давайте что-то начнем. Все, каждый из них в церкви, каждый из них сын замужем. Я думаю, слава Богу, что мы тогда об этом поговорили. Они просто, они ушли и где-то потерялись. Потому что так много людей, которые вот так потихонечку начинают себя отступничать. И ты скажешь, а что делать тогда? Как же тогда может развиваться духовное наставничество? У меня есть такой человек, друг в моей жизни, мой пастор, пастор Мацуев. Вы знаете, наша с ним история очень интересная. Мы дружим, служим вместе 16 лет, чуть больше, ну, прям плечо по плечу. Он мне звонит в двух случаях. Вот если он мне позвонит, это всегда два случая. Первый случай, это ему что-то нужно. И я прям иногда даже могу угадывать. Ну, знаю расписание, знаю, что он сейчас переживает. Иногда я могу прямо потом позвонить, и я сразу говорю, я могу это сделать. Ну, то есть даже он еще ничего не сказал, я могу уже сказать какие-то вещи. Вторая вещь трагичная. Он мне звонит и говорит, я говорю, да, пастор, он говорит, ой, извини, ошибся. А я думаю, как так вообще? Да? Первое, что нам нужно, второе, он ошибся. И ошибся, это часто происходит. И ты скажешь, ну как так вообще? А я помню время, когда мы подходили вместе, похоел, даже с вами не здоровался. Первое время я переживал, думаю, что он не здоровается, или что не так сделал. А потом я понял, что у него в голове там целая история, вообще он даже не замечает об этом, и ну, вообще ничего личного вообще не имеет здесь. Но знаете, что интересно? На протяжении этих 16 лет, каждый раз, когда я к нему обращался, он всегда мне помогал. Вот прям много было историй, когда семьи, финансов, еще каких-то разных вещей, я к нему обращался, и такое чувство, что он откладывал все свои дела и участвовал в моей жизни. И я понял, что вот оно, духовное наставничество. Никогда ты сидишь и ждешь, что кто-то что-то там угадает, кто-то что-то там во сне получит, кто-то что-то там еще произойдет. А когда у тебя проблемы, и ты приходишь и попросишь об этих проблемах, или поговоришь об этих проблемах, или расскажешь о проблемах, и тогда тебе точно смогут помочь. Они. Поэтому духовное наставничество, оно вот таким образом строится. Я думаю, что нам необходимо повзрослеть в нашей христианской жизни и подумать, что если у меня какие-то проблемы, например, в браке, так много происходит всего. Знаете, некоторым людям кажется, что они поженятся, у них будет все хорошо. Нет, там потом целая история начинается. Долгая история. Но если сложности, поговорите с ним, и вам помогут. Аминь. Есть одна библейская история, которую хотел бы посмотреть сегодня утром. Давайте мы откроем вместе книгу пророка Даниила. Книгу пророка Даниила, 3 глава. Эта история вы многие знаете и много раз читали, но я хотел бы, чтобы сегодня в это утро мы еще раз ее посмотрели. История про трех парней, Сидрах, Месах и Абеднего. Написано 3 глава, 1 стих, вот вся эта история начинается, когда царь Навуходоносор сделал золотой истукан. Вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деирии в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать всех сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и у всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. Царь Навуходоносор поставил себе армию. Большой он поставил. Собрал всех людей, и он собрал не просто каких-то людей, он собрал самых главных людей. Вот всю элиту того времени собрал вместе, чтобы они собрались сюда. И написано, и собрали сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, вот все-все-все эти люди на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Вот они приехали, они еще не знали, что будет происходить. Памятник, царь, все собрались. 4 стих он говорит так. Тогда глашатай громко воскликнул. Объявляются вам народы, племена, языки, в то время, как услышите звук трубы, цифры, цепницы, кусты, симфонии и всяких музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь раскаленным огнем. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цифры, цепницы, кустей и всякого рода музыкальных орудий, пали все народы, племена, языки и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор. Написано, что как только они услышали, они упали и начали поклоняться золотому истукану. Почему? Они видели золотого истукана. У них было чуткое поведение, и там была печь, раскаленная огнем. И когда они видели эту печь, раскаленную огнем, они четко понимали, что от них хочет Навуходоносор. Никто из них умирать не собирался. Они думали, ладно, Бог с ним, он поклоняется. Но у нас у него истукан, всем кому надо, лишь бы в печь не пойти. И знаете что? 8 стих написан очень интересно. В это время приступили некоторые из халдеев и донесли на Иудею. И сказали царю Навуходоносору, царь вовеки живи. Ты царь дал повеление царское, чтобы каждый человек, когда услышит эти все инструменты, пал и поклонился золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен будет брошен в печь раскаленным огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над вами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Абеднего, эти мужи не повинуются повелению твоему царю. Богам твоим служат и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Абеднего, и приведены были эти мужи к царю. Царь разгневался. Знаете, я вот об этом всем размышляю, думаю, вообще великая история. Царь разгневался, он начал, написано здесь, он в гневе и в ярости. То есть это не просто он попросил, ну ладно, давайте с ними поговорим. Ну как-то договоримся, может быть. Они же тоже какие-то важные люди. Он разозлился. Его указ не выполнили. Его повеление не выполнили. Какие-то там люди, которые там стоят и не поклоняются. И тогда он пришел, и начинается 14 стих, он говорит, Навуходоносор сказал им так. С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Абеднего, богам моим не служите. И золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Какая-то цель у вас есть, он спросил. Почему вы это делаете? И знаете, что интересно? Он даже не дал им договорить. Точно даже не дал ему ничего сказать, потому что он так быстро сказал то, что хотел сказать, и говорит, отныне 15 стих. Если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пойдите поклонитесь золотому стукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь раскаленным огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Знаете что? Вот это все одного худоносца заболевает прямо на них. Что самое интересное, Сидрах, Месах, Авденаго жили и даже не думали, что такое время настанет в их жизни. Они просто жили, у них все было хорошо, все было складывалось, они были уже правителями, они достигли хорошего уровня в своей жизни и думали, никогда такие вещи в их жизни не придут. То есть не было такого, чтобы они прямо ждали такого случая. Это случилось как гром среди ясного неба. В нашей с вами жизни могут происходить подобные вещи, которые мы даже не ожидали. Если бы мы знали, мы бы подготовились. Они даже не знали. Их врасплох заставили поклоняться золотому стукану. Но они стояли там, мы этого не сделали, и царь кричит гневно на них и показывает им на печь и говорит, если не послушаете, туда бросим вас, и никакой Бог вас не избавит. И знаете, мне это нравится, потому что это касается их веры. То есть, если не просто какие-то, ну, мне не нравится, как они выглядели, или не нравится, как они говорят, или не нравится, что они делают, вопрос касался их веры. И знаете, есть много разных вещей в нашей с вами жизни, но когда вопрос касается нашей веры, мы должны быть очень серьезными. Если что-то атакует нашу веру, если что-то забирает нашу веру, если что-то уводит нас от нашей веры, мы должны быть очень серьезными. И Сидрах, Месах и Авденаго стоят там, и 16 стих написано следующее. Мне очень нравится, как здесь написано, и отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали своему Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от твоей руки царь избавит. Они стоят там и абсолютно уверены, что если их бросить в эту печь, Бог совершит чудо, и они не загорят огнем. Они абсолютно уверены. Ведь, знаете, так интересно, что это, я так называю, первая ступень посвящения нашей христианской жизни. Иногда мы готовы верить тогда, когда происходят чудеса в нашей жизни. Вот чудеса случаются, мы верим. Вот, например, ты что-то пожертвовал, Бог тебе что-то дал, ты готов верить дальше. Вот, например, ты помолился, человек исцелился, ты готов верить дальше. Вот, например, что-то случилось в твоей жизни, ты помолился, Бог ответил, и тебе легко верить. Это первая ступень посвящения, когда мы верим, потому что что-то происходит в нашей с вами жизни. Всего, вы помните историю, когда дьявол с Богом разговаривал, он говорил, легко его бы быть таким, потому что ты все ему дал. Забери у него все и посмотрим, как он себя будет вести. И знаете, вот наша христианская жизнь не всегда строится на том, что чудеса происходят в жизни. Есть такие богослужения, на которые мы с вами приходим и ничего не получаем. Есть такие домашние группы, на которые мы приходим и думаем, зачем я вообще пришел туда? Но надо приходить. Потому что если ты один раз не пришел, второй раз легче не прийти. Я спортом занимаюсь. На Кавказе много спортом кто занимается. Если ты одну тренировку пропустил, а вторую вообще уже можно не идти. На третью вообще уже не пойдешь. Четвертую, так где-то когда давно уже было. Поэтому важно не пропускать ни одного богослужения. Важно не пропускать ни одной домашней группы. Важно не пропускать никаких вещей, потому что если пропустил, потом легче. И вот иногда наша с вами жизнь строится на каких-то чудесах. Чудо произошло, мы верим. А если чудо не произошло, тут наша вера начинает хромать. Но мне нравится, как вот вторая ступень посвящения, как Сидрах, Месах, Авденаго, они отвечают в 18 стихе и говорят так. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы твоим богам служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Они говорят так. Даже если чудо не произойдет, вообще нас не волнует. Мы Бога менять не собираемся. Аминь. Вы знаете, нам необходимо с вами, я вот об этом часто размышляю, особенно среди молодежи, сегодня очень популярное такое, знаете, вот движение, когда, ну, все как-то классно. Ну, или такое харизматичное, все здорово. А мне вот баптисты нравятся. Чем старше становлюсь, тем больше баптисты мне нравятся. Почему? Потому что они же вот в 50-е годы ничего не чувствовали, но верили. Мы же должны что-то почувствовать, да? Вот почувствовал мурашку, песня, значит, помазанная. Не почувствовал, не помазанная. Когда песни возрождения открываешь, там вообще ничего не почувствуешь. Там просто поешь верой, и все. Верой, что Бог здесь, вот трое собраны, и вот этого хватает, да? И знаете, я понимаю, что вот эти люди, они реально были из какой-то баптистской семьи. Ну, если бы это вот все в Шабине было. Потому что они говорят, если даже Бог нас не спасет оттуда, мы Бога менять не будем. Так скорее. Умрем, так умрем. Но все равно Бога будем верить. И нам необходимо точно так же в нашей своей жизни взять вот это за фундамент для нас. Если ничего происходить не будет в ближайшее время, все равно Бога будем верить. Если, может быть, ничего не получу для себя, все равно Бога буду верить. Если даже буду возлагать руки на больных, и они не исцелятся, все равно Богу буду верить. Потому что от меня это зависит. не я как-то могу так супер как-то помолиться, чтобы что-то произошло. Знаете, я даже когда начинаю молиться, я думаю, человек, если от меня чего-то ожидает, я точно ничего не смогу сделать. Надо, чтобы человек от Бога ожидал. А если от нас что-то ожидает, ничего не произойдет. И вот наше отношение, я все равно останусь верующим, даже если ничего не произойдет. И знаете, что еще интересно, что мне нравится в этой истории? Когда мы говорим про Сидраха, Месаха, Абеднего, никто не контролировал, верующие или нет. Знаете, что интересно? Вы же знаете их историю. Их история началась с того, что когда Навуходоносор пришел в Израиль, он осадил Иерусалим, взял их в плен и увели их вообще в Вавилонскую страну. То есть их забрали из их семей, они были молодыми людьми, когда их забрали из их семей и увели их в страну Вавилонскую. И знаете что? Никто из их, там, из их семей не знал, остались ли они верными своему Богу. Не было такого, кто мог бы им поверить. То есть не было у них там какой-то домашней группы, которые могли бы звонить им постоянно. Да, вот сегодня, когда дети уезжают в другие города, мы им можем позвонить. Да, никак нельзя было позвонить. Они просто уехали, ушли и все. Их пленили, их забрали против их силы, против их воли. Силу забрали и забрали их туда, где было язычество. И знаете что? Они легко могли там потерять свое дело. Потому что ничто не способствовало для этого. То есть не было никаких вещей, которые могли бы их сохранить веру. Знаете, сегодня много студентов бывает, которые приезжают в Москву и теряют свою веру. Потому что там они были верующие, приезжают в Москву и совсем не верующие. Ну, говорят, церковь не нашли. Я говорю, это надо умудриться, чтобы церковь не найти сегодня, да? Благодаря интернету. Сейчас ты можешь в любом селе найти церковь, если есть интернет. И многие раз вещи происходят. Но знаете, что их забрали? И написано, когда их забрали оттуда, написано Даниила, 1 глава, да, мы с вами читаем, вот 8 стих, написано так: Даниил положил сердце свое не оскверняться яствами со стола царского, какой пьет царь, потому что просил начальника евнуха, чтобы он не оскверняться ему. И написано, Бог даровал Даниилу милость, благорасположение начальника евнуха. Когда их забрали в эту страну, они решили, мы будем верующие. Мы будем верить своему Богу, несмотря ни на что. Это было их решение много раньше, чем собрал их новых фотоносов для того, чтобы поклоняться Истухану. То есть это не было спонтанное решение в их жизни, а это решение нарастало и нарастало и нарастало и нарастало. Возможно, какие-то проблемы у них в течение жизни тогда были. Возможно, эти люди, которые рассказали о их вере, время от времени мешали им вообще жить. Потому что мы с вами видим, что потом Даниил открывает окна, начинает молиться, и тоже там начинает его атаковать за это дело. То есть на их веру все время были какие-то обрушения, а они остались верующими. Мы видим с вами, что происходит. Вернее, как происходит это в их жизни. И сегодня я точно так же уверен, что быть верующим или не быть верующим – это наше с вами решение. В Ветхом Завете, знаете, было верить легче, чем в Новом Завете. Потому что заповеди Ветхого Завета, они в повелительной форме, а заповеди Нового Завета – в предлагательной форме. То есть в Ветхом Завете все было просто. Не убей, не уходи, не там, не трогай, ребята, не всякое, да? Не смотри, не делай какие-то вещи. Если делаешь – умрешь. Ну, тут все было четко. Да? Представьте себе сегодня, если бы так же было. Больше бы было верующих. Но в Новом Завете предлагательно. Иисус говорит, вот так сделай, вот так сделай, вот так сделай. И Он не заставляет тебя, а дает выбор. То есть нет такого, что Бог тебя заставляет быть верующим, это наш с вами выбор. И знаете, когда так происходит, иногда это расслабляет нашу веру. Но смотрите, в 1 Петра 1 глава написано так, 6 стих. 1 Петра 1 глава 6 стих написано так. О чем радуйтесь? Поскорбев немного от различных искушений, если нужно. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, славе, в явлении Иисуса Христа, которого не видя, любите, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, вашей души, вашей веры спасения душ. Апостол Петр говорит, проходя искушение, радуйтесь, дабы испытанная вера ваша, наша вера должна быть испытанная. Когда она испытанная, она крепкая, она сильная. И вот возвращаясь к истории Сидраха, Месаха, Абеднего, недавно наткнулся на одну историю, которая меня так вдохновила. Я был в Тюмени. Это 2000 километров от Москвы, в другую сторону, не в Кавказ, а в другую сторону. Тюмень такое интересное очень место, там вот начинается Сибирь, вот туда, в ту сторону. И когда я там был, я встретил несколько человек, которые меня шокировали буквально. Их трое. Все трое черные. Из Ганы. Из Африки. В Тюмени. Они говорят, мы когда в церковь начали ходить, люди стали просто приходить в церковь, чтобы с нами сфотографироваться, и такая была евангелизация. Я спросил, а как они попали в церковь? Они сказали так, когда мы ехали из Ганы, они там дети верующих родителей были, когда мы ехали из Ганы в Тюмень, нам все сказали так, что в России церкви нет. Все же напуганы нашими всеми историями, которые здесь происходят, и весь мир думает, что нас постоянно гоняют. и что вообще христиане существуют. Они ведь нам родители сказали, что там нету церкви, что там вообще все плохо, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И они говорят, когда мы приехали в Тюмень, мы сели вместе в общежитии, посмотрели друг на друга и сказали так, что если мы церковь в Тюмени не найдем, мы верующие все равно останемся. Мы будем собираться вместе каждую неделю для того, чтобы молиться, для того, чтобы читать Божье Слово. И вот в нашей общежитии будет у нас с вами церковь. Несколько человек там собралось вместе. Потом, когда они начали учиться, они поехали учиться, вообще интересная история, они поехали учиться, они на нефтяников из Ганы, в Тюмени. Они говорят, когда мы зарегистрировались в ВКонтакте, мы нашли по геолокации фотографии из Тюмени. И одна девушка выставила фотографию из церкви. Они нашли эту церковь, пришли в церковь, и сегодня один из них молодежный пастор в Тюмени. Второй – лидер прославления в Тюмени, а третий – лидер медиа-команды в Тюмени. Там только пастор делает, остальные черные. Максим Осколков. Когда я думаю о них, я думаю, вообще удивительная история. Но ведь история похожа на сезарные места Хабинага. Абсолютно. Они приехали из другой страны, попали в Тюмень, но остались верующими. Я помню, когда пастор Мацула бросал вызов нам всем и говорил, ты сегодня верующий – это хорошо. А будешь ли верующий через 15, 20, 30, 40 лет? Иногда я с молодыми парами разговариваю, говорю, скажите, какие у вас планы на ближайшее будущее? Они говорят, пожениться, поехать в медовый месяц. Я думаю, ваша жизнь так долго не проходит. Вам надо подумать, а как вы будете праздновать 20-летие вашей, 25-летие вашей свадьбы? Они говорят, это далеко. Я говорю, так начинайте думать об этом. Потому что когда ты начинаешь думать об этом, ты представляешь себя так. А если ты не начинаешь думать об этом, у тебя планов нет, у тебя жизни думаешь так. И знаете, нам необходимо с вами понять, что дьявол все подряд сегодня использует для того, чтобы атаковать нашу веру. Кто-то впадает в грех. И это очень понятно, когда человек впадает в грех и понимает, что вот дьявол атаковал его, он ушел. Но знаете, для не всех так происходит. Некоторые это с вами очень крепкие против греха. Тогда дьявол даст нам хорошую работу, которая будет в воскресенье, чтобы не пойти в церковь. И скажут, ну разве может быть дьявол? Сребролюбие страшная вещь. Для кого-то кто-то может заболеть. Иногда мне некоторые подростки говорят, заболел, не пойду в церковь сегодня, я говорю, наоборот, иди в церковь. Там Библия говорит, возложит на тебя руки, помолится, и ты исцелишься. Дома будешь лежать, ничего не произойдет. У кого-то какие-то еще обстоятельства происходят. И дьявол сегодня изощренно пытается для того, чтобы отдалить нас от церкви, для того, чтобы убрать нас от церкви, для того, чтобы мы лишили своей веры. Нам необходимо быть бдительными. Аминь. И вот эта история, которую мы начали с вами, когда мы говорили с вами о Петре, о учениках, когда они оставили, когда все люди оставили Иисуса. Мне очень нравится эта история. Я буду сейчас заканчивать, помолимся вместе. Когда их осталось 70, Иисус сказал про кровь, про плоть, они ушли от него. 12 учеников остались, Иисус сказал, может быть, вы меня оставите. Знаете, я так люблю вот этот момент. Когда Петр смотрит на него, Иисус говорит, может, вы меня оставите? А Петр смотрит на него и говорит, а ну никуда иди. И мне это так нравится. Она летит и никуда. Нас без церкви не существует. Вот нет такого, что, знаете, я могу куда-то, но у меня нет другой жизни, нет такого, что у меня какая-то есть вторая жизнь. То есть у меня нет друзей в мире, потому что все мои друзья в церкви. Ну, то есть нет такого, что у меня друзья с неверующими, друзья верующими. Я открыт для всех, я со многими разными людьми не общаюсь, но вся моя жизнь в церкви. Где бы я находился, воскресенье в церкви. Что бы ни происходило в церкви, я думаю о церкви, я думаю о том, как дальше будет происходить, я думаю такими категориями. И потом смотрит на Иисуса и говорит, а нам идти некуда. У тебя глагол личной жизни. Он говорит, ты что, Иисус забыл, что мы все лодки там оставили? Кто-то их там разглядывает, и шутит, что там нету ничего больше. И к рыбалке мы больше не вернемся. Потому что мы должны быть туда. И знаете, нам также необходимо иметь в своей жизни такое же откровение. Да нам некуда ради больше всех дойти. Нам некуда от Бога дойти, у нас нет других каких-то вариантов, поэтому мы всегда с Господом. Аминь. Иисус нам 24 глава, 15 стих говорит так. Изберите ныне, кому служить вам. А я и дом мой будем служить Господу. Да будет так у нас с вами. Аминь. Давайте поднимемся вместе. Хотел бы, чтобы мы помогли с вами сегодня утром, посвятили свою жизнь вечного Господа. Господь, мы стоим сегодня здесь перед Тобою, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, то, что Ты с нами, то, что Ты здесь. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты вот через Слово Твое коснулся нас сегодня. Я молюсь, Господь, чтобы Ты посмотрел прямо в нашу жизнь, в наше сердце. Если есть вещи, которые нас отдаляют от Тебя, если есть вещи, которые нам препятствуют сегодня для того, чтобы быть верующими, мы просим Тебя, Господь, помоги нам избавиться от них во имя Иисуса Христа. Молюсь Тебя, Господь, чтобы никакой грех, никакие обстоятельства, никакие повышения на работе или еще какие-либо другие вещи не смогли нас отдалить от Тебя. Отделить от Тебя во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы мы стояли твердыми, как Сидрак, Месак и Абеднего, которые решили всю свою жизнь поклоняться только одному Богу. Господь, помоги нам также, имея это решение в своей жизни, сохранить его на протяжении всей своей жизни. Я и дом мы будем служить Господу. Сегодня мы стоим здесь, и мы верим, Господь, что наши семьи, они также будут служить Тебе, что наши дети, они также будут служить Тебе, что наши братья и сестры, они также будут служить Тебе все дни своей жизни. Но, Господь, сегодня мы стоим здесь, и мы сами за себя говорим. Бог, мы посвящаем Тебе свою жизнь. Бог, мы посвящаем Тебе свое время. Бог, мы посвящаем Тебе все, что есть в нашей жизни, и говорим, что мы до конца своих дней будем служить Тебе. До конца своих дней мы будем поклоняться только Тебе. Во имя Иисуса Христа. Молимся Тебе, Господь, помоги нам сохранить такую христианскую жизнь внутри себя. Отец, я прошу Тебя, чтобы если какие-то бури, шторма или сложности происходят в нашей жизни, помоги нам, Господь, иметь мудрость в том, чтобы обратиться к кому-то, кто мог бы нам помочь. Обратиться к кому-то, кто мог бы помолиться за нас. Обратиться к кому-то, кто мог бы помочь нам в наших обстоятельствах во имя Иисуса. Господь, не дай нам никогда быть такими гордыми, чтобы не обратиться никому за помощью, зная, что один человек не может сам по себе справиться. Мы даны друг для друга, мы церковь, мы тело Твое, Господь, во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя, славим Твое великое святое имя. Отец, мы сегодня вновь и вновь говорим в своей жизни, что я и дом мой будем служить Господу во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, и славим Твое великое и святое имя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу.
Алексей, большое спасибо. Я лично очень благословлен. Я надеюсь, что каждый может это подтвердить. Спасибо большое. Слава Богу. Я слушал, просто так все красиво, так все правильно, так все помазано. Остается жить в этом. Я такую цитату вспомнил, что жизнь – это по мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения. Порой буду думать, ну ничего страшного, я же в душе верю, ну, Бог же знает мои обстоятельства. Но нужно быть верным малым. Давайте вот из этих малых вещей и наша жизнь и складывается. Поклонимся Богу, поблагодарим Бога, примите благословение и да благослови Тебя, Господь, и сохрани Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе Бога. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Прославь Господа. Я верю в одну такую важную вещь, что собрание, оно не